Лоцкий встает на ту точку зрения, что в субстанции познаваемы. Мы непосредственно воспринимаем бытие, непосредственно его познаем. Или, как эту мысль выразил Лоцкий, все имманентно всему. То есть, наше знание есть познание вещей в их подлиннике, а не в их копии, то есть не в их понятии, а в их подлинной реальности. Этот тезис отстаивал Лоцкий, указывая на вот такую непосредственную природу нашего знания, подчеркивая здесь значение интуиции, то есть некоторого интуитивного схватывания нашим знанием природы вещей, которые нам открыты в их собственном бытии. Очень важный принцип. Инициатива познания, инстанция, познающая бытие, Лоцким рисуется как субстанциональный деятель, познающая мир мышления. Причем не просто мышление, а персона, личность, я. Вот этот субстанциональный деятель присутствует как некоторое личное бытие, обращенное к познанию мира. Причем это личное бытие изначально само себя познает. Оно является не только знанием, но и бытием. Это тоже очень важно, учитывая разграничение этих сфер в философии Канта. Бытие оказывается вне сферы нашего познания. Что есть вот этот мир, который нас окружает? То ли это отчасти продукт мышление монад, то есть мы мыслим не сколько мир, сколько представление наше о мире. Либо это подлинная реальность, то есть вот такой феноменологический подход, который впоследствии будет развивать Кант, и вот такой реализм своеобразный, который, например, будет всегда отстаивать Лоцкий. Для него познание мира есть всегда познание подлинного бытия, познание бытия как такового. Здесь, конечно же, возникает трудность, заключающаяся в том, что если наше познание всегда есть познание подлинное, настоящее, истинное, то откуда берутся ложные мнения, откуда берутся заблуждения, откуда берутся ошибки? Лоцкому действительно пришлось вот эти сложности обдумывать. Субстанциональный деятель есть вот основа философии, философской инициативы Лоцкого. Это есть подлинная реальность, подлинное бытие. Все состоит вот из этих субстанциональных деятелей. Для Лоцкого позиция такая платоновская, античная, не совсем приемлема, потому что он пытается защитить принцип индивидуальности. Но то, что мир – это многообразие субстанциональных деятелей, входит в противоречие с другим важным утверждением Лоцкого о том, что мир есть органическое целое. То есть мир есть целое. И так как человек или то, что входит в мир, любая из вещей мира, есть часть этого мира, то целое здесь бесконечно превосходит все части. Часть, в общем-то, есть нечто вторичное по отношению к целому. Вторично она и онтологически, по бытию, целое предшествует частям, и вторично она познавательно, гносеологически. Именно потому, что познавая конкретные отдельные части мира, отдельные вещи мира, предметы, их взаимосвязи, мы никогда не дойдем до понимания мира в целом. Сумма частей никогда не даст для нас целое. Эта тема была известна еще в античности, вот известной апории Зенона, которые говорили о том, что сумма частей или сумма каких-либо конечных принципов никогда не даст нечто качественно иное. Этот переход неуловим, а следовательно, философски его нельзя определить, оформить, осмыслить. Вот этот принцип целого, казалось бы, должен либо разрушить это представление о многообразии субстанциональных деятелей, ведь субстанциональный деятель – это только часть целого, а следовательно, как часть необходимо подчеркнуть вторичность вот этого индивидуального «я», индивидуального вот этого субстанционального деятеля по отношению к мировому целому. Либо мировое целое всего лишь такой вот конгломерат вот этих субстанциональных деятелей. Другой вопрос, который здесь возникает в связи вот с такой конструкцией мира, который предлагает Лоцкий, это «а где же здесь место Богу?», где, собственно, абсолют помещается в философии Лоцкого, философии, которая действительно подчеркивает свою религиозность,